Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, приглашаю вас слушать очередной час вещания радиостанции «Радонеж». Его откроет очередная передача из радиоцикла «Зимняя Пасха». Главы из книги протопресвитера Фомы Хапко читает Николай Бульчук. Сегодня прозвучит глава «Вера трех отроков». А затем мы пригласим вас послушать очередную передачу, посвященную жизни и творчеству замечательного живописца, педагога, профессора Бориса Михайловича Неменского, который 24 декабря отмечает свое столетие. С ним встретилась и побеседовала Елена Смирнова. Сегодня прозвучит вторая из четырех передач цикла.
Протопресвитер Фома Хапко. Зимняя Пасха. Дорогие наши слушатели радиостанции «Радонеж», знакомит вас со страницами книги протопресвитера Фомы Хапко «Зимняя Пасха». Отец Фома, известный богослов, профессор догматического богословия, в период с 1992 по 2002 год ректор Свято-Владимирской духовной семинарии в Крествуде, штат Нью-Йорк, активный деятель православной церкви в Америке, автор нескольких книг, в частности, четырехтомного катехизиса «Православие. Практическое руководство» и многочисленных статей «Ученик и зять протопресвитера Александра Шмемана». Памяти отца Александра Шмемана, который одарил нас, наряду со столь многими чудесными дарами и названием этой книги, с благодарностью. Глава 13. Вера отроков. История о трех юношах в Вавилоне особенно любима православными христианами. И эта любовь отразилась в церковных службах. Память этих трех еврейских отроков и пророка Даниила отмечается не только перед Рождеством Христовым, но о них церковь поет и вспоминает и в два воскресенья перед Рождеством, посвященных памяти всех ветхозаветных праведников, подготовивших пришествие Христа. Кроме того, рассказ о них читается целиком вместе с их молитвой перед вхождением в огонь и их песней, которую пели они в печи раскаленной в канун Господней Пасхи, распятия и воскресения. И на каждой всеношной накануне Дня Господня в течение всего церковного года об этих юношах поется в седьмой и восьмой песне воскресных канонов утренней, и предписывается петь ту песнь, которую пели они в печи. Рассказ об этих юношах очень важен для нас по многим причинам, главные из которых – их нерушимая вера в единого истинного Бога, Господа Израиля, и их свидетельство о том, какой должна быть истинная вера. Сколь отличной была их вера от той, какую многие сегодня считают достаточной. Сегодня многие, даже среди христиан, считают, что по-настоящему верить в Бога значит предъявлять Ему требования, быть уверенными в том, что Он будет содействовать благосостоянию Его народа и рассчитывать на Его помощь в любых мирских делах. Они говорят, что те, кто не выражает свою веру именно таким способом, на деле слабы в вере, сомневаются в божественных обещаниях Господа, но такое отношение к вере в Бога не имеет ничего общего с верой трех святых отроков. Трое юношей, представ перед злым царем Вавилонским, не требовали от Бога, чтобы он спас их от огня. Они, конечно, верили, что он может их спасти, но они не настаивали на том, чтобы он это сделал. Наоборот, они свидетельствовали о том, что их Бог делает то, что он хочет, и не их дело, что он сделает или не сделает. Они доверяли своему Богу во всем. Если он пожелает их спасти, они с радостью примут спасение. Но если воля его в том, чтобы они погибли, они и это примут. Ибо они верили в то, что Бог, что бы он ни делал, всегда есть и будет Богом, которому они могут крепко довериться в надежде на победный конец. И что бы ни делал Бог, они ни при каких обстоятельствах не стали бы поклоняться золотому истукану, поставленному Навуходоносором. Одним словом, по свидетельству трех юношей, истинная вера и настоящее доверие Богу исключают любые требования и сделки. Истинная вера всегда готова, как наиболее ярко показал Христос, принять все, что пожелает и пошлет Отец Небесный, и она знает, что верные Его никогда не будут посрамлены. Только такая вера могла превратить огонь в росу и спасти от смерти. Тогда Навуходоносор в гневе и ярости повелел привести Сидраха, Мисаха и Авдинага, и приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им: «С умыслом ли вы, Сидрах, Мисах и Авдинага, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь? Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем, и тогда какой Бог избавит вас от руки моей?» И отвечали Сидрах, Мисах и Авдинага и сказали царю Навуходоносору: «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Три отрока Вавилонской печи навсегда остаются свидетелями и примерами истинной веры в истинного Бога. В своем полном послушании они предображают верность того, кто в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение, а именно Иисуса, который, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. И это та единственная вера, которая достойна служащих живому Богу, спасающему мир позорной смертью своего царственного сына. Божественным распалаями юноши пламенем огнь преобидиша, в нем же орошаями честни, лик присветил вообразивши, песнь многопетую видишася поющая. Ибо неприемное Даниила царствие Христово видев, радовавшися, яко пророк всеизряднейший, рукописанного образа не почетше, но неописанным существом защитившися три блаженнии, в подвизе огня прославистися, среди же пламени нестерпимого стоящие, Бога призвасти, ускори, о щедрый, и подщися, яко милостив, в помощь нашу, яко можеши, хотяй. Протопресвитер Фома Хапко. Зимняя Пасха.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова.
Благовест и набат русского реализма. Изобразительное искусство. Век 20. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем наши беседы с народным художником России Борисом Михайловичем Неменским, педагогом, профессором, академиком АПН СССР, академиком Российской академии художеств, лауреатом государственных премий СССР и Российской Федерации, ордена за заслуги перед Отечеством, а также международных премий и премии президента Российской Федерации. Борис Михайлович, 66-го года, профессор художественного факультета в ГИКа, автор уникальной программы эстетического воспитания школьников. И мы беседуем с ним как раз в его центре управления непрерывного художественного образования. Борис Михайлович продолжает рассказывать о своем творчестве, посвященном воспоминанию о войне, которую он прошел в качестве художника-корреспондента студии имени Грекова. Борис Михайлович создал ряд фронтовых рисунков и этюдов, а впоследствии на их основе картин, которые сыграли решающую роль в судьбе русского реализма XX века. В передаче также участвует Анастасия Федоровна Миронова, кандидат искусствоведения, международный эксперт по культурным ценностям.
Фон кончился в Берлине.
Вы дошли до Берлина?
Да. Вот это рисунки, видите, немцев ведут, пленных. Это читают немцы. Первый приказ Берзайна, коменданта Берлина. Это вот такие кусочки, видите, немец с нашими снимает шляпу, разговаривает это.
Когда разговаривает с нашим, снимает шляпу. Бюргер такой.
Да, ведь снимаешь шляпу, естественно, с солдатом разговаривает. Это пленные, это убитые с фальшпатроном. Это возвращается к одним местам, наверное, люди. Это вот уже убирают. А вот это Фридрихштрассе, по-моему. И вот я сидел здесь на очень хорошем кожаном кресле, писал этюд.
В таком пожарище, как вы могли?
Вот там на перекрестке шел бой. Вот там на перекрестке за этим шел бой. Понимаете,
еще
ребята
бой.
Уносили раненых.
Как вы не боялись сидеть, да еще в кресле, это все
из-за... А вот мне, я шучу. Почему, ребята говорят, так мало осталось боевых? Я говорю, мало было хороших кресел. Вот он какого-то дома выпал, причем ребята, вот я писал, солдаты все прекрасно понимали, что я делаю. Говорит, давай, давай, покажи, как Гитлер, чтобы неповадно было. Они ходили туда-сюда, на соседние вот улицы, вот здесь, по линии Павла Глоба, Осколков. Ну, они стреляли, конечно,
конечно
туда.
Стреляли.
Осколков под сердцем, он потом довольно быстро ушел из жизни. Понимаете, вот гудело, вы понимаете, это значит, горели обе половины и обваливались постепенно. И гудело, как ураган гудело. И ребята меня все время подтаскивали, говорят, смотри, тебя завалят, давай твое кресло подтащим. Вперед, смотри, говорит, тут опасно заваривать. Причем очень беззаботились, как смотри, таскали сюда, таскали материалы, вытаскивали больных, раненых оттуда. Ко мне относились, вот я сижу как нормально работаю, понимаете?
Вы же умудрились еще сделать этюды, сидя на Бранденбургских воротах.
Ну, это уже последний день, День Победы.
Как вы туда взобрались?
А я в Берлине ходил там по всем улицам. День Победы.
Вас так привлекали памятники, да, скульптуры, которые
там? Да, это,
там...
знаете, наши ленинградские копии.
Вот они куда попали. Клодовские.
Да, Клодовские, да.
Художники грековцы рисковали жизнью ежедневно. Они
вот
не
видите,
отсиживались в тюрьму. Они писали
это
тюрьму, находясь.
Но... Это канал.
И потом это было гораздо труднее, потому что были фотокорреспонденты, которые щелкнул и все.
И убежал.
А здесь нужно сидеть и длительно...
И это День Победы. Вот и это в День Победы на какой-то площади. И сейчас вот странно, вот жена говорит, представляете, День Победы. Ура, кричат, все, цветы, все. А День Победы начинался вот таким тихим, пыльным, светлым, солнечным днем. И ребята приезжали из соседних частей в Берлин. Вот они ходили. Понимаете, это тоже жизнь.
Как эта работа называется?
День Победы. Это все берлинские этюды.
И вроде такая тишина здесь.
Тишина.
Вот единственная работа – это вот там, где все полыхает.
Видите,
как хотели уничтожить источник
вот
зла.
Это,
да. Дотла.
Есть в Берлине колонна Победы, Зиги Зойля. Они побеждали где-то когда-то, поставили памятник своей Победы. И вот
разрушили.
Это вот все этюды и сумки берлинские.
А сколько пропало этюдов, Борис Михайлович?
Много пропало, да. Видите, вот тоже около памятника какому-то их маршалу. Вот солдаты объясняют с нашим, видите, сидят. А это очень даже интересно. Это я по памяти нарисовал. Я сидел около Темпельхоф вокзала. Писал этюд. Видите, вот я себя нарисовал вот так. И смотрю, развернулся джип такой, и из него вылез какой-то солдат, очень странно, каски, затянутой сеткой. У нас никогда не было каски, затянутой сеткой. И к тому же это уже после 9-го, то есть когда уже боев не было, чего это он в каске?
Союзник.
Оказался, это американец. Mm-hmm. Он с ним по-немецки немножко поговорил. Я в школе немецкий учил. А он тоже очень немножко, ну, с 5 на 10. Ни он русского не знал, я английского не знал. Ну, вот такой эпизод я зарисовал для себя во памяти, занятно. А это вот Темпельхоф. Это вот все Берлин. Видите, это по дороге к Берлину.
Вам удалось с кем-то из немцев потом пообщаться?
Ну, понимаете, жизнь сложна. За каналом сохранился живой квартал. Нас разместили в немецких семьях. Вот девчонки там.
Это дочки, наверное, хозяев?
Дочка, это дочка, а это ее подруга. Олзи, а это Ирма. На углу там открылся бар, и девчонки меня учили танцевать, я не умел танцевать. Да.
Ну, это, Борис Михайлович, это опять возвращаясь к вашему спору на грузовике.
Да.
Какая это нация?
Понимаете, вот я думаю, как они до этого, наверное, качали хайгита. В общем-то...
Это вы у горящего Рейхстага?
Вот, горит Рейхстаг.
Ну, не дашь вам тут столько лет, сколько вам тогда было. Знаете, как же старели люди, правда?
В дыхании весны я на улице встретил одного парня. Я говорю, ты хорошая рожа у тебя, давай попозируй меня. Я пишу картину для дыхания. Он говорит, хорошо, пришел, попозировал, оказался поэт Солоухин, знаете?
Да что, сам Солоухин?
Это Володя Солоухин.
Значит, на картине «Дыхание весны» с подснежниками?
Вот и в чем-то и он. А Володя мне подарил первый свой сборник стихов тогда.
Вы с ним подружились?
Да, потом мы подружились.
Ну, правда, девчон... его сразу видно, что он поэт. И у вас на картине видно, что это поэт.
Да. Это вот он мне показал для этой картины.
Во время боя.
Я этот портрет подарил его сестре. Она хотела сделать музей его. Не знаю, сделал или нет. Вот видите, другой вот. Много делалось этюдов. А вот это возникло таким образом.
Это картина «Безымянная высота». Это мы, Господи. Вот в прошлой передаче мы об этом говорили.
Да. Понимаете, как она... Это вариант последний. Их пять. Первый вариант... Совсем другой был. Как получилась эта идея? Уже начиналось смеркаться, а бой вроде там еще великих луках там заево боя еще было. Я устал. Я присел на какой-то пенек перекусить, у меня сухарики с собой. Всегда. Потому что я, знаете, военный художник, он не просто свободен, а свободен и от интенданства. Нужно себя рассчитывать. Ты переходишь из части в часть. Значит, пришел покусить сухарик этот поезд. Смотрю, колышется трава. Едва, да поземка, как может трава колыхаться. Посмотрел, оказывается, я сижу на плече у немца убитого. Значит, я его попытался перевернуть, он не внес еще. Снег перевернулся, и смотрю, парень, лицо молодое и похожее на меня, как две капли воды. Только рыжий. Меня это поразило удивительно, понимаете? И очевидно отсюда и пошло все дальнейшее. Я, конечно,
то есть это
видел.
Такой же человек, как все остальные?
Да.
Это не, как не я, зверь понимаете? Юный. И он погиб. За что? Вот, почему?
Да, зачем?
И,
почему?
И надо же было
с какой стати он пришел сюда убивать и так далее, рушить?
И надо же было именно вам к нему именно подойти и увидеть свое, можно сказать, отражение, что вы могли бы так же лежать.
Да, я мог рядом с ним. Вот фактически это он и я.
То есть вот на этой картине изображены как бы он и я, как бы зеркальные или, может быть, как тень.
Да.
Потому что он в черном, а вы в светлом.
А у них такая форма была.
Черный, а
и
вы
он
светлый.
Носом землю.
У вас золотые волосы. У него рыжие волосы.
Да, у него рыжие. Я сделал тут светлее своего, они были темные усы.
Ну, хорошо, что вы сделали именно такие волосы.
Я светлые
золотые.
Усы сделал.
Получилось, как две свечи. Одна погасшая,
Это не свечи.
Нет, вот это свечи.
А, да. И понимаете, вот первый вариант, это у меня там, я показывал, что первый вариант был такой. Здесь я, конечно, ничего этого не делал. Вдруг почему-то мне захотелось сделать картину. Под майским огромным небом лежат два парня, и цветет земля.
То есть как бы жизнь и смерть, да?
Да. Когда я этот два надуба, большой холст, я его написал, этюды, тут у меня есть эскизы, этюды я показывал студентам и учителям. И потом, когда я кончил, я почувствовал, что я не то сказал, что хотел. То есть, понимаете, эта восторженная, прекрасная земля побеждала этот ужас смерти, ужас взаимоубийства. Понимаете, это для нее, для этой природы прекрасной, как бы проходящий эпизод. А я не об этом хотел сказать. Я этот холст уничтожил. Ничего не осталось.
Это жаль.
Жена, в это время мы с ней познакомились как раз, она писала чудо на обрывках этого холста. И, значит, я начал другие варианты. Их вообще осталось пять.
То есть ваша мысль все время шла вперед,
да? Да, развивалась. Тот, который я выставил, там еще два немца. Вот здесь такой немец, и здесь немец такой, как танк висит. Я его выставил на 30-летие мозга. Никита где был? Трудом туда повесили мою эту картину. Я пришел смотреть, как ее повесили. Смотрю, ребята из Востокома, это слово и стиль, ребята, выносят картину Пластова. Я говорю, ребят, что это вы делаете? Ну, боюсь, разве не понимаешь, что это не художник? Я говорю, почему не художник? Пластов какой художник? Как копиист. На то копирует. А Фальк настоящий художник. Мы будем теперь настоящее искусство показывать. Но Пластов обиделся. И он пошел с Сеулом. Сеул был президентом. А тот воспользовался таким возможностью, потому что он был против этого нового направления.
Формалистического.
Слово «стилькой» же это формализм.
Ну, левое, все равно левое.
Ну, не очень они левые. Понимаете, в чем разница между ними? Они послевоенное поколение. Они не прошли фронт. Я вот свою жизнь увидел на фронте. А они после войны, они интеллигентские ребята, они прошли войну, как в Суриковской художественной школе. Для них жизни рабочих, чего, это встание. И они поняли, что вот это ура патриотической живописи неправильно. И они пошли искать правду жизни к рабочим. И вот отсюда родился слово «стиль». Я писал о себе. Они писали о рабочих, о тружеников тыла, понимаете, героизируя их. Но это слово «стиль». То есть они утверждают суровость жизни, понимаете?
Шли против чего-то?
Против...
Против лакировки действительности.
Ура, патриотизма, если хотите.
Ну, против лакировки.
А, лакировки, да. Против лакировки. Поэтому мне эта идея вообще в голову не приходила. Я помню вот эту картину у меня «Земля паленая». Я ее выставил. Петя Островский стоит и смотрит.
«Земля паленая».
Потому что тогда они начинались. А я вот, у меня первое вот, если хотите, это было, может быть, вот они тогда потом начали. А у меня и атлетическая вещь. Первая, вот Нина Дмитриева очень верно написала. Впервые я символическую вещь сделал такую, понимаете. Для них трудовой народ это был вот как хождением народ. А для меня это не было хождением народ. Для меня это был часть. Вот эти самые солдаты, почему я понял и деревню, понимаете, веру, которая у них есть, и все, для меня это было воспринято как естественное на фронте все. Они поэтому как интеллигенция пришли логически. А для меня это был не логический ход. Да.
Вы переживали, для вас главное была душа.
Я частью этой массы был людской.
И поэтому вы
они
понимали
как
изнутри.
Интеллигенция пришли в эту...
Есть путь ума, есть путь сердца.
Вот у них был путь ума.
Да, точно.
А для меня это был сердце, а... Потому что я просто как мальчишка вошел в эту жизнь. Крестьянская жизнь для меня с тех пор оказалась такой же естественной. От крестьян так же понимаю, как гаража. Для меня это не чужое.
Борис Михайлович, а если все-таки вернуться к безымянной высоте, к «Это мы, Господи».
Вот «Это мы, Господи». Вот,
да, да, потому что там действительно образ очень символичный, очень вот, обобщенный.
Но вот из-за него возник скандал. Это самый третий, на этой выставке был, где Никита пришел ругаться. Значит, они вынесли этого товарища. А Сиов пошел к Никите и притащил его на выставку. Причем он привез еще специально таких формалистических, чем ребят. Угу. Да, ну, знаете, ребят, которые будут на выставке и все прочее. Они где-то выставились. И их выставку Сиов привез специально на верхний этаж и начал показывать Никите этому выставку Мосовскую «Стой».
Хрущеву.
И там-то он взвинтился сперва, да еще с Энсом неизвестно поругались.
Его еще накрутили предварительно.
По-товарищески поговорили, так, понимаете. И потом его спустили вниз, он увидел Фалька обнаженную. И пошел ругаться еще больше.
А Фальк, кстати, был духовным чадом отца Алексея Мичева. И он его обратил, и тот даже под конец крестился.
Почему-то Фальк стал знаменем.
Реклама своеобразная, суровому стилю в том числе.
Конечно, да.
Ведь он это же сработало.
Да.
Это сработало.
Сработало. Так же, как бульдозерная выставка. Это был, да. Ведь эта бульдозерная выставка специально была организована.
То есть это просто
как
эпатаж. Да,
это как, ведь они специально пригласили бульдозера и пригласили иностранных корреспондентов. Это было организовано все.
Спланировано. Это не так все стихийно, как кажется на первый взгляд.
Нет, это не стихийно.
Продуманно.
Так вот, знаете, я эту вещь, вот, первый вариант уничтожил, потом написал второй. Он сейчас в Германии.
Там, где два солдата еще там, немецких, да, добавлено?
Там одна фигура немецкая. А потом в это время в Германии начал нарастаться фашизм новый. Это. И я усилил это дело. И выставил то, что усилено. И вокруг нее разразился скандал. Ведь поэтому мне, откровенно говоря, пришлось даже воспользоваться демобилизацией в студии Грекова и не подать заявление на вольнонаемное. Потому что я майором был уже, а Кучеренко, директор, возражал против этой вещи очень.
А что вменялось, что не понравилось им?
Волос к волосу.
Что это братская война, да?
Да.
Пацифизме обвиняли, да. Борис Михайлович.
Да, понимаете, что я стал над схваткой.
Братоубийственная.
Я стал над схваткой, понимаете?
И впервые фашист был изображен
как человек.
Никто никогда в отечественной живописи до Бориса Михайловича не создавал такой образ врага. Это было революционным решением в какой-то степени.
Ну да, убитый мальчик.
Вы чувствуете, это как два мальчика убит. Видите, уже бой до чего дошел. До первобытности. Уже кончились патроны. Русский бил как дубиной, вы видите?
Да.
Он держит за... Он дрался им как дубина, а этот с шестяком шел на него, потому что тоже патроны кончились. То есть бой дошел до предела, как первобытность.
До чего может дойти человек? Это вот
причем,
мы, Господи,
меня причем говорили,
суди, суди нас, вот кто...
Потому что не в крови дело, понимаете?
Тут даже у вас нет деревьев, остались только тени от деревьев.
А тени от деревьев, да.
Только тоже.
То есть небо огромное, небо осталось в виде этих теней, и земля, вот это весеннее, осталась в виде мать и мачеха. Они
все.
Как свечки.
Как свечки, напоминает свечки церковные.
Да.
Да, как
они
будто как души тех людей, которых тоже здесь убили.
Они как свечки горят.
Вот вам православное миросозерцание, вот вам советская живопись.
И сами вот эти вот тени, они переплетаются, как сеть какая-то, в которую попали люди, да, как паутина, которая обволакивает всех.
Хороший образ.
Перепутан, он запутался
в этой паутине, в этих сетях.
Да. Но делалось все это интуитивно, имейте в виду, это сейчас можно логически все.
Можно еще много чего логически тут говорить.
А делалось все это совершенно интуитивно.
Потому что ведь мы же зрители. Вы же хотите, чтобы
я
мы что-то увидели.
Я могу разобраться в этом деле.
Да.
Тогда я это шло совершенно интуитивно.
И опаленное небо.
И это последний вариант.
Вы
у
оставили только эти две фигуры,
да.
Которые вот в этих...
Значит, второй вариант. Я отсложил, сделал третий, выставил его. А второй был у меня в мастерской. Уже значительно позже выставки. У меня он стоял, потому что его хотели, чтобы Третьяковка хотела купить, но закупочная комиссия, там скандал был такой. Ведь Кучеренко написал огромную статью в «Известиях», что вот такой допустил, стал над схваткой, это пацифизм, формализм и прочее. И огромное количество потянулось писем.
И никто не увидел, что здесь общечеловеческая проблема.
Вот Симонов, знаете, мне говорили, Борис, вот помнишь ты, кто они Симонов, сколько раз увидишь его, столько раз его убей. Но именно Симонов, мы на этом познакомились с ним, ему эта вещь очень понравилась, он в Доме литературы устроил большое обсуждение. У меня стенограммы есть.
Диспут устроил.
А кто вас поддерживал?
Вот Симонов в первую очередь. Сергей Сергеевич Смирнов, знаете?
Писатель, конечно, да.
Да. И многие условия диспут. Один архитектор даже сказал, что вот для такой вещи я бы сделал специальное помещение.
Борис Михайлович, вас самое главное поддержали фронтовики.
Фронтовики
те, кто воевал, да. Те, кто убивал.
Да, огромное количество писем. Фронтовики.
Для которых немцы были врагами.
Да.
И они поддержали.
Да.
Потому что война есть война. Да. Вот это ваше последнее вот это полотно с горящим Берлином, с этим полыхающим адом. Вот к чему это все привело.
Вот в Великих Луках мы настали единственным живое существо.
В целом городе?
Во всем городе, да. Я их больше не помню. Вот город был как Сталинград превращен. Маленький городок, озаушен. И вот мы нашли Анечку.
Ребенок совсем.
Да. Она одна. Как старушка вся, понимаете?
Да, вот она у вас вся в морщинках.
Это я ее
Какое горестное, какое личико,
да,
господи.
Да, снотворно нарисовал тогда.
Сколько же она пережила?
Да, мы ее спрашиваем, а где мама, папа? Она молчит, ничего не говорит. Я потом не одну такую девочку, мальчика видел.
Дети войны.
Дети войны. Начала рождаться эта тема.
Это эскиз, а это окончательный вариант.
Да, это окончательный вариант. Он в Казани, и вариант еще есть в Пскове, предварительно, он очень большая земля.
Группа солдат склонилась, вот, окружили эту маленькую девочку.
Кокон из солдат.
Ну, получается, у вас, да, у вас кокон из
понимаете,
этих солдат.
Понимаете, он охранный кокон.
Да и она их как бы тоже греет. Вот он даже вот, он положил руки ей на головку, а головка, она такая светлая, она тоже их греет. Они смотрят и думают, наверное, о своих детях, которые остались, да?
Именно.
Там, где...
В чем-то это автопортрет. Угу. И понимаете, в чем дело? Меня вот говорили тоже формализм. Знаете, здесь формализм. Свет идет к ним отсюда, а не с неба.
Я и говорю, что она тепло, и она освещает.
А свет, это. Она освещает.
Как свеча, да.
Понимаете?
Она как новая жизнь, они
да,
ее оберегают.
Да, она как новая жизнь, она как источник жизни.
Они оберегают
жизни.
Эту новую
да.
жизнь.
То есть это символ, понимаете? Это не реализм или реализм. Что это?
Они полукольцом защищают от мира враждебного. А свет изнутри, ведь это же настолько характерно для нашего православия. Вот обратите внимание на иконы.
Да, это поклонение волков, конечно.
На иконах святые. Ведь нимб идет из человека. Святость, она из человека идет. Не так, как католические нимбы, да? Они над человеком. Человек рожден для того, чтобы приблизиться к Богу, да, божиться. И вот этот свет изнутри.
Ну, тогда мы можем продолжить, что мы видим просто мученицу,
да.
как в лике святых.
Вот она ведь даже мученица. Не разговаривала, не плакала. Она была похожа на маленькую старушечку.
Плакать она не могла.
Это девочка Анечка.
Она уже устала.
Она не могла уже.
Все умерли.
Но здесь уже в ее личике есть надежда.
Конечно.
Вот потому что в первом варианте ее портрет, там совсем надежды никакой нет. Она вот состарилась, будучи
первый вариант картины, видите, вот.
В каждой картине, какая бы она ни была, трагическая по звучанию, у Бориса Михайловича всегда есть
надежда. Вот вопрос, почему такое мрачное окружение? Это фронт, это война. Ведь и в живописи цвет – это средство, и тон – это средство выражения. Поэтому это, попробуйте сделать радостную, светлую землю, не будет этого.
Не будет читаться.
Да.
Ну, как вот вы попробовали в первом варианте.
В первом варианте, как я сделал, не получилось. Да,
реализм он же передает не натуру, он не копирует природу, он передает сущность явления, да? Это очень важно. Этим отличается русский реализм от другого.
Поэтому у нас действительно у нас духовный реализм. Тут ничего не скажешь. Мы говорим о жизни не только физической, но и жизни духа.
В первую очередь, об этом все картины, Борис.
Вот, понимаете?
Вы молились во время войны?
Вы знаете людей, которые не могут? Встречали?
Встречала.
Я не встречала.
Как говорят, атеист до первой тряски в самолете.
Конечно, да.
А русское искусство же всегда было искусством размышляющим, думающим. Мне кажется, что в этом смысле Борис Михайлович, конечно, работает в традициях русского изобразительного слова.
Вот эта картина для меня тоже очень значима. Вот у меня в кабинете висит эта вещь. Потому что, мне кажется, это символ.
Это какого года работа?
71 год.
Вы столько десятилетий обдумывали это. И называется?
«Отцы-солдаты».
Отцы-солдаты. Вот у вас было изображение матери, мамаши, как вы сказали, а здесь вот изображение уже отцов. То есть душа русского человека, неважно, женщина, мужчина, это всегда душа любящая, жертвенная.
Они
все отцы, все матери.
Солдат не смог бы победить на войне, если бы он не умел сопереживать, не мог видеть красоту этого мира. Он должен был понимать, за что он бы умирает. Ведь уже давно историки признают, что мы же победили духом в большей степени.
Несомненно. Ведь извините меня, что у французов, англичан и так далее было меньше вооружения, что ли? А они моментально сдались.
Пока вы были на войне, мама о вас молилась.
Естественно.
Хотела сказать два слова еще все-таки о женских образах, да? Настолько здорово Борис Михайлович лепит русскую женщину, молящуюся, которая переживает, которая молится о стране, о сыне. Но даже когда он создает образы, казалось бы, более приближенные, семейные, например, портрет его жены, чудесный портрет, где она в ожидании ребенка, какой любовью и тщательностью там прописан каждый цветочек на платье, да, каждый волосок. Это же оторваться от него невозможно.
Ну и образы детей, девочек тоже.
Да,
это же невероятно,
да.
Вот начиная вот с этого образа.
Мне очень интересно, что мои старшие друзья, Пименов и Павел Коин, мы с ними дружили. Я с Павлом Коином и с Пименовым дружил очень. И они по-разному воспринимали мое творчество. Пименов все время говорил, вот у вас лирическая линия, это самое главное, вот вы должны развивать лирическую линию. А Павел Коин, когда увидел землю опаленную, а потом это мы, Господи, говорил, вот это то, что вам есть что сказать и нужно. Я у него часто бывал и всегда приводил к нему своих студентов в музей, потому что вот уходящая улица – это удивительная вещь. Понимаете, когда я впервые увидел, ведь она не написана, и не закончена, и не начата. Собраны материал, сделаны эскизы. И вот когда я увидел образы всем, я удивился, насколько они похожи на наших фронтовиков.
Ну, потому что это воины духа.
Да. Я ему это сказал, вот для меня это не новые образы. Это образы, которыми я постоянно встречался на фронте.
Вот она, Россия.
Вот она, понимаете?
Но она уходящая, или она еще не ушла?
Она никуда не уходила. Я вот ему таскал. Эта Россия никуда не ушла. Я с ней на фронте встречался. Она никуда не ушла, не могла уйти. Вот не уйдет ли сейчас, эта трагедия может случиться. Вот не уйдет ли сейчас.
А что к этому может привести?
Не только по вере православной, а вообще веры в свет. И для того, чтобы был свет, нужно своими руками это делать. Вот мы здесь, в центре, мы именно этим занимаемся. Вот недавно, на прошлой неделе кончилось все, 500 человек съехалось. Мы пытаемся изобразительное искусство в школу сделать духовной культурой.
Это великое
вот,
дело.
Как у нас вот, посвящение говорит, что около 80% школ пользуются нашими учебниками. Это методология, если хотите.
Вот, Борис Михайлович, ваши работы, ваши картины, произведения, такие как «Мать», такие как «Безымянная высота», пользуясь вашими же словами, это талантливые инструменты борьбы за самосознание российского мира, за утверждение его самоценности в человеческом обществе.
Я отношусь к искусству так именно, и к своему, и к любому. Это утверждение каких-то ценностей, а не просто развлечений. Вот сейчас пытается искусство изобразительно превратить в украшательную, развлекательную вещь. Это беда, то, что русское искусство всегда было искусством духовной культуры. А сейчас его пытаются превратить в искусство рассказа, увлечения, развлечения, украшательства, богатых вил. Это не его судьба. Оно не было таким. Она с самого начала, та же Троица, это не украшение.
А вы знаете, что странная такая тенденция за последние десятилетия обнаружилась? Снивелировать значение станкового искусства. Например, мы можем видеть на футболках, на чашках произведения великих мастеров.
Угу.
Но я хочу сказать, что есть противоядие против массовой культуры, и это как раз живопись таких художников, как вы, шестидесятников, семидесятников, потому что эти работы невозможно снивелировать, перенести на футболку или на кружку.
Да.
Это духовный мир, это система замкнутая, самоценная.
Можно перенести на чашу?
Невозможно, невозможно. И вот как раз наш русский реализм, ярким представителем которого вы являетесь, он и есть противоядие против этой массовой культуры.
Мне представляется большой бедой, что вокруг него, очевидно, либералы.
Только так, я...
А вот вы этого самого Кабакова, любимого художника Трегова.
Директор Третьяковской,
да,
галереи.
Ее любимый художник Кабаков.
Да, это не художник, говорит.
Считается официально, она делала выставку, весь первый этаж Третьяковки был отведен. А главное, какие вещи? Я первый раз познакомился с ним в Париже. В галерее Помпиду нижний этаж был отведен его инсталляцией. Строительный заводчик. За ним навалено огромное количество строительных материалов, огромное, как вы знаете, это стандартное строительство. И домик строительный стоит, как полагается. А на заборе надпись... Большевики завлекли нас в мир мечты и оставили в разрухе. Вот это и произведение его искусства. Это политический портрет, что хотите.
Но это не искусство.
Оно имеет содержание, да, политически активное.
Ведь есть устав, который создавал в том числе Третьяков, где прописано, что музей для того и создан, чтобы показывать в нем изобразительное искусство.
А это не изобразительное, это синтетическое искусство. Вот я здесь говорю о том, что скульптор Мильченко, он сделал несколько вещей очень выразительно. Вот стоит мольберт, рядом столик, на нем палитра с тюнингом, на мольберте пол с чем-то начатым, а перед ним стоит стул, и на нем в позе вот так художника сидит гроб. Что этот гроб скажет о жизни? Это вопль. Это вопль, во что превратился художник, во что превратилось искусство. Образ. В этом новом искусстве, театральном, я считаю.
И никто его не заметил? Ни
никто
один,
ничего не
ни
сказал.
Ни на телевидении, ни в газетах,
никто.
Нигде.
Тишина. Вот когда те годы послевоенные спорили, угали, спорили.
Полемизировали.
Да, полемизировали, а сейчас как будто ничего, пусто. И у него еще замечательная вещь. И ангел, запутавшийся в проводах, тоже очень интересно.
Из молодых художников продолжают традиции.
Да.
Вот.
Есть у него еще стоит молодой современный человек, подняв воротник, засунув руки в пальто без кепки, перед дверью разрушенного дома. То есть новая интерпретация библейской притчи о блудном сыне. Вот он предал свой дом, ушел, и дом разрушен.
Ну, это так, в общем-то, не евангельское отношение, потому что там все-таки речь идет о том, что его приняли, о том, что изменилось
вы,
сердце этого сына, который пришел на колени.
Вы понимаете, Библия существует для того, чтобы сегодня жить, а не только думать о прошлом.
Но Библия нам показывает примеры, как жить. Вот она показала, как блудный сын раскаялся. Это притча о раскаянии и о том, что отец его очень любил
сына,
и простил.
Да, а сегодняшнем блудному сыну некуда прийти.
Другая идея. Здесь, мне кажется, в образе блудного сына это немножко мы все заблудившиеся, которые пока не раскаялись еще, не раскаялись в том, что...
Он действительно, раз он пришел руки в карманы,
да,
он не раскаялся.
Он пока не раскаялся.
Он продал свой дом.
Чтобы мы не
это предали
свой
Украину.
Дом. Конечно.
Если хотите, по Украину.
Свой дом,
да.
Свое искусство,
да.
Которое мы нещадно продавали все последние десятилетия,
да,
на Запад и в Китай,
да,
я об этом,
да,
говорила.
Понимаете, это разговор сегодняшним не пользуясь притчей.
Это какая картина, как называется?
«Здесь твой сын».
«Здесь твой сын».
Разведчик рассказал, что в одном из боев родила женщина ребенка. А нападение немцев шло со всех сторон. И нужно было сохранить было ее и ребенка. А я подумал, что вообще это Россия. И получился символ такой, понимаете? Это со всех сторон. И вечно вот мы себя...
Они ее охраняют со всех,
да,
сторон.
И со всех
и
сторон
стоит.
С запада, с востока, с севера, с юга.
Она лежит на
вот
сене.
Это об этом. Да, это, да, раздумья.
что мы должны охранять свою родину Россию.
Да, вот поэтому со всех сторон. И в руках младенца, мать. И в руках старика, который отпал оружием. А это матери своего ученика одного.
То есть вот образ роженицы.
Опять же, не литургия. Образ...
Это символ вообще нашей России. Да. Из века в век. И да. Сегодня, кстати, тоже.
Борис Михайлович, почему перестали писать жанровые работы такого плана? Один человек, натюрморт, пейзаж, речка, озеро, а жанр...
Я вам скажу, потому что, вот, извините, тот же замечательную вещь сейчас создал этот самый скульптор. Кто о ней сказал? Искусствоведы где-нибудь...
Но это скульптура, а я про изобразительное
искусство. Одно и то же.
Но все-таки в изобразительном искусстве вот композиционное...
Ну, я вижу, не вижу разницы разных материалов. Вы понимаете, когда человек говорит о жизни сегодня, в свое время это вызывало большой диспут.
А сегодня навязывают либеральное
даже
понимание.
Не было книги отзывов.
Бездуховное.
Несмотря на то, что увеличивается количество верующих, падает духовность. Как это совместить?
Одна часть падения, а другая часть наоборот.
Как это совместить, понимаете?
А всегда была борьба добра и зла, всегда была добра,
вера и вера. Почему сейчас зло такое вялое, извините?
Потому что конец времен, Борис Михайлович, вы это знаете, это все написано в Евангелии, в Новом Завете. Найду ли я веру на земле, сказал Христос, когда приду второй раз.
Покуда мы живы, у Бога нет иных рук, кроме наших. Иных рук нет. Мы должны своими руками это делать. Я люблю эту вещь тоже. Вот видите, просто жизнь. Маленькая жизнь в руках человека, как вся планета. Простой мужик, понимаете, вот. И в руках у него маленькая жизнь. Какой-то зверек маленький.
Детеныш зверька.
Да, маленький зверек. Жизнь. Маленький щенок или что-то в этом.
Борис Михайлович, может быть, нету зрителя?
Почему сейчас нет старцев? Потому что нет послушников.
Нет послушников. И, может быть, почему сейчас нет такого уровня художников? Потому что нет зрителя. Может быть, в этом еще и дело?
Мне предоставляются площадки для этих художников.
Это первое.
И СМИ тоже не участвуют в том, чтобы их поддержать, да.
Нужны яростные борцы. Я готов бороться, но мне чувство локтя нужно. А его я не вижу.
Прозвучала беседа Елены Смирновой, а также Анастасии Федоровны Мироновой, кандидата искусствоведения и международного эксперта по культурным ценностям, с Борисом Михайловичем Неменским, народным художником России, академиком Российской академии образования и Российской академии художеств, лауреатом государственных премий СССР и Российской Федерации, ордена за заслуги перед Отечеством, международных премий и премии президента Российской Федерации, профессором художественного отделения в ГИКа в течение уже многих десятилетий, а также автором уникальной методики эстетического образования школьников и руководителем Центра непрерывного художественного образования. Вы прослушали передачу «Благовест и набат русского реализма».
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих Галины, Натальи, Валентины, Владимира, Валентины, Артемия, Валентины, болящего Вячеслава, монахини Николая, болящей Елены, Александры, Елены, болящей Галины, болящего Вячеслава, воина Георгия, болящей Ирины, Раисы, Елены, Ксении, Георгия, Любови, Ярослава, Александры, Игоря, Дмитрия, Максима, Игоря, протоиерея Николая, воина Виктора, воина Андрея, тяжкоболящей Валентины, тяжкоболящей Георгия, Дионисия, Александра, Марии, патриарха Кирилла и всех еже с ним, президента Владимира и всех еже с ним, протоиерея Владимира, матушки Натальи, Марины, Федора, болящей Елены, тяжкоболящей от раковицы Киры, Галины, Натальи, тяжкоболящей Надежды, Ксении, от рака Александра, от раковицы Анны, Лидии, Николая, Иоанна, болящей Марии, Дионисия, Александра, протоиерея Александра, протоиерея Георгия, матушки Марии и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси, Христос!